Настоящий материал, информация произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Вылет задерживается. Крупнейшая хакерская атака на Аэрофлот и трагедия в Тынде. Безопасно ли летать в России? Всех гонят в МАКС. Ползучая чебурнизация Рунета и ее перспективы. Российский автопром встал. Будет ли государство спасать отечественного производителя? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Это один из последних кадров разбившегося в Тынде Ан-24. Самолет авиакомпании «Ангара» делает второй круг перед посадкой и идет слишком низко, почти цепляя корпусом сосны. Кажется, еще чуть-чуть и он выровняется над полосой, но этого не случилось. Через несколько минут экипаж перестал выходить на связь. А еще через час спасатели нашли обломки в 15 километрах от города на склоне горы у поселка Кувыкты. Разбросанные фрагменты фюзеляжа, выгоревшие кресла, оплавленный металл. Никто не выжил. На борту находились 48 человек, 5 детей, 4 членов экипажа и 2 работника авиакомпании. Разбившийся Ан-24 был выпущен в январе 1976 года в Украине на заводе имени Антонова. В том же году он совершил первый полет. С тех пор почти полвека в воздухе. А это любительские кадры, снятые пассажирами до катастрофы. Люди заметили испарение возле багажной полки. После часть из них вышли в Благовещенский, а судно продолжило рейс до Тынды. Ан-24 в свое время считался рабочей лошадкой советской авиации. Надежный, неприхотливый, способный садиться на грунтовые полосы. Но в мире их давно отправили в музеи или на свалки. В России «Анны» продолжают летать, потому что заменить нечем.
И сказать спасибо, деды, что вы нам хоть что-то оставили с прошлого века. Самолет Ан-2, который 70 лет уже летает. Ан-24 самолет, который тоже, наверное, уже сколько там, 50-60 лет, там больше, наверное. Я еще в училище учился, это был 82-й год прошлого века. И нам тогда в училище говорили, что Ан-24 вот сейчас уже не будут выпускать. Сейчас вот он еще год отлетает. Год-два, все, его будут это снимать. И так во всем. А что вы сейчас Ту-214 выпускают? Он тоже с прошлого века, разработка Советского Союза. Ил-96 тоже с прошлого века. Что вы можете предложить сейчас? МС-21 это еще и когда будет и как он еще полетит. Суперджет, да. Вот родили этот самолет там, ну, с горем пополам, что-то там он летает. Ну, все время. А, опять же, ну какой он свой? Если он на 70% состоит из импортных запчастей.
Новые региональные самолеты, вроде сухой Суперджет 100 или Ил-114, либо дороги в эксплуатации, либо существуют в единичных экземплярах. Для авиакомпаний в Сибири и на Дальнем Востоке, где авиасообщение – вопрос выживания, Ан-24 остается дешевым и привычным вариантом. Любая авиакатастрофа – это прежде всего человеческая трагедия, когда в одно мгновение обрываются жизни целых семей. Об этом пишут подробно местные паблики. Вот некоторые фрагменты. В крушении Ан-24 под Тындой погибла семья из Хабаровска. Фитнес-тренер Сергей Шиян, его жена Наталья и их полуторагодовалая дочь Ева. Среди жертв и семья Александра и Елены Мамедовых из Амурской области. Более 10 лет назад Александр случайно встретил Елену в парикмахерской, и с этой встречи началась их история. Для обоих этот брак был вторым. От прежних отношений у каждого остался ребенок. В тот день они летели, чтобы отметить оловянную свадьбу. 10 лет прожитых вместе. Родные узнали о трагедии из лент новостей. И таких историй десятки. Уже после трагедии Ангаре запретили обслуживать собственные самолеты. Росавиация утверждает, что в авиакомпании оформляли документацию без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не использовались. На совещании в Ространснадзоре представители Ангары с этим согласились. Что же могло произойти в небе над Тындой? Традиционно расследование авиакатастроф занимает не меньше года. Но дискуссии на эту тему не избежать, когда речь идет о самолете, которому полвека, и Ан-24 по-прежнему главный региональный перевозчик.
Это была ошибка пилотирования в условиях плохой видимости. Самолет заходил на посадку в сложных метеоусловиях. С первого раза сесть не смог из-за низкой облачности. И вот при уходе на второй круг, опять же, в условиях плохой видимости, он, судя по всему, зацепился за местную возвышенность, там холм или это сопка, в общем-то, вот там его и нашли. То есть это, несмотря на возраст самолета и все прочие, кстати, фоновые причины, судя по всему, это никак не связано с техническим состоянием самолета, то есть к технике пока вопросов нет.
В Ан-24 нет электронных систем, устанавливаемых на борту воздушного судна. Наличие современной авионики спасло бы самолет от катастрофы в условиях плохой видимости. Так ли это?
Можно предположить, да, что если бы это был более современный самолет с другим навигационным обеспечением, то, конечно, в этом плане летчику гораздо проще заходить на посадку в сложных метеоусловиях без прямой видимости полосы, ну, практически до самого касания. Но при этом и мы говорим о том, что вот эти метеоминимум летчиков позволяет это выполнять. Здесь, в общем-то, все было сделано правильно, да, то есть не зашли с первого раза, стали заходить на второй круг, это вполне нормально, вот, но по каким-то причинам вот они не учли сложный местный рельеф. И может так быть, что более современные самолеты с другими системами оповещения, предотвращения столкновения с землей, они могли бы, конечно, летчикам помочь. Но, вы понимаете, это только предположение. Мы сейчас говорим, если бы, да кабы.
Эксперты расходятся во мнении. Одни считают, что выгоднее модернизировать Ан-24, чем строить новый Ил-114. Другие можно запустить эти два процесса параллельно.
Дело в том, что вот одно другому не противоречит. Да? То есть можно модернизировать старые самолеты, чтобы они в течение десятилетий эксплуатации, в общем-то, оставались, ну, на уровне, да, соответствовали меняющимся требованиям. И одновременно менять новые самолеты. Это просто разные идеологии. А в гражданской авиации, в том числе и в СССР, был такой подход, что вот сделали самолет, он 10, 15, 20 лет летает, вот, не тратимся на его модернизацию, и за это время появляется совершенно новый самолет, и он как бы хронологически заменяет предыдущий. И когда идет такая смена поколений самолетов, это нормально. В России сейчас проблема в том, что новые самолеты не появляются, а старые не модернизированы. Здесь можно привести хороший пример — Китай, который в свое время, в советское время, получил самолеты, вот пассажирский Ан-24 и грузовая его версия, используя в том числе военный Ман-26. Было локализовано его местное производство, освоено полностью, и они производятся до сих пор, и они по мере производства, они модернизируются. То есть самолеты вот практически такие же, только китайского производства. Ан-24, произведенный сегодня, он, соответственно, отвечает сегодняшним требованиям. Вот. У нас другая ситуация. Они были произведены когда-то, назначенный ресурс, который уже был продлен неоднократно, вот на сегодняшний день 50 лет. Самолет, который разбился в Амурской области, имеет возраст 49 лет, то есть его все равно менять. Если брать средний налет на весь парк самолетов, он примерно вот такой же, 49, 48, 50 лет. Их надо менять сейчас все. Или опять же продлевать ресурс, что и было сделано еще на 10 лет, вот Росавиации. Вот. Соответственно, но состояние самолета, состояние бортового оборудования, это консервация там, 70-х годов прошлого века. И ничего нового там, ни в состав оборудования, ни какие-то системы, ни автоматизация, которая позволяла бы летчикам облегчить пилотирование, там нет, потому что он давно должен быть уже списан и уже должны давно летать вот те самые, допустим, Ил-114. Ведь Ил-114-300, которые сейчас проходят там два или три борта испытаний сертификационные, они же появились еще в Советском Союзе в начале 90-х годов. То есть, если бы все должно было быть, как должно было бы быть, да, вот, то, в общем-то, еще в 90-х годах Ан-24, Ан-26 были бы списаны и заменены новыми самолетами. Но этого не произошло, поэтому мы вот летаем сейчас, мало того, что мы летаем на том, что имеем, на этом старом не модернизирован, и нового нет. Поэтому сейчас, ну, сложная ситуация.
Ан-24 создан в Украине, в бюро Антонова, в Гостомеле. Но собирался самолет на разных заводах, в том числе и в России, что не привело к дефициту запчастей после 24 февраля 2022 года.
С самолетами такого возраста, ну, все достаточно просто, потому что Ан-24 разработан в киевском КБ Антонова, и он производился в трех местах. То есть он производился в самом Киеве, на заводе при КБ, а дальше он производился в Иркутске и в Улан-Удэ. Он строился серийно, в том числе вот на дальневосточных заводах. И, соответственно, сейчас с точки зрения запчастей, ну, есть два серийных завода, которые, конечно, уже занимаются совершенно другими вопросами. Но дело еще в том, что этот самолет, он очень старый и он технологически более простой. Надо ведь сказать, что там еще и двигатель украинский. Вот. Но, тем не менее, в общем-то, вот они летают, фактически они летают по состоянию. То есть, сломалось, починили. Вот. Поэтому в силу простоты, в силу локализации производства в свое время на территории РСФСР, которая сейчас Россия, и в силу, кстати, как бы вот, сам по себе самолет, он очень неприхотливый. И когда мы говорим о возрасте самолета, да, Ан-24, мы все время говорим о том, что вот какой старый и прочее. Но ведь на самом-то деле 50 лет на крыле, это говорит о надежности самолета, о том, что это очень удачный самолет для своего времени. В общем-то, сейчас он еще старичок, но они еще летают. То есть в этом плане это хороший самолет, надежный. И вот эта вот катастрофа говорит о том, что, в общем-то, техники здесь нет, здесь человеческий фактор. Вот, поэтому проблема в том, что нету нового ничего, такого же надежного, и своевременного, и современного.
Есть ли в мировой практике примеры, когда страна десятилетиями массово эксплуатировала столь старые самолеты? Чем это обычно заканчивалось?
Смотрите, возраст самолета сам по себе не показатель чего-либо. Разумеется, есть не одна и даже не две страны в мире, причем очень большие, развитые, которые используют самолеты возрастом более 50 лет. Важно при этом смотреть, насколько хорошо они обслуживаются, какой у них доступ к запчастям, какие компетенции у механиков и как строго соблюдаются правила безопасности. Мы, разумеется, в первую очередь, когда говорим о таких самолетах, то смотрим на наследие американской авиации, например, в Канаде и в Северной Америке на Аляске, где летают самолеты, некоторым из которых и по 60, и по 70 лет. Они в основном, конечно, выполняют грузовые перевозки, не пассажирские, поскольку в этих странах нет необходимости использовать такие старые самолеты для пассажирских перевозок. Но в целом коммерческая авиация вполне себе может существовать на таких возрастных бортах.
Иностранные самолеты Boeing, Airbus, Bombardier по-прежнему доминируют в парке российской гражданской авиации. Но их доля сокращается. В прессе пишут, что из-за санкций потеряно порядка 70-80 западных бортов, что создало дефицит современных лайнеров. Авиационный журналист Андрей Меньшенин убежден, что пока Россия в изоляции, авиапарк будет испытывать большие сложности.
Эти санкции, они сильно бьют по любому международному проекту. В этом в основном их и замысел. Получается, что если какая-то корпорация, производящая самолеты, предоставляет самолеты в постсанкционную страну, то она сама рискует попасть под санкции общемировые. То есть представьте, Китай совсем не хочет получить такие санкции, чтобы его самолеты не покупали в Евросоюзе или в США. Это было бы ужасно для проекта коммерческого самолета. На нем невозможно было бы заработать денег. Поэтому выбирать здесь между политической лояльностью и коммерческими прибылями, я уверен, что все очень прагматично думают в этой связи. Соответственно, если санкции не будут сняты, то выбор совсем небольшой. Это либо пытаться какими-то малыми партиями производить самолеты у себя. Это то, что пытаются делать сейчас с так называемым импортозамещенным суперджетом, хотя там еще с двигателями большие проблемы, и с новым самолетом МС-21, который решил очень вовремя родиться как раз в период перемен в России. В проекте был неплохой самолет, но, как мы уже видим, постепенно его характеристики ухудшаются и ухудшаются из-за того, что невозможно получить какие-то комплектующие, опять же, из-за санкций. То есть санкции, они как раз и как бы перерубают любое развитие, в этом их смысл. И, конечно, последствия этих санкций, они будут видны через десятилетия, и они незаметны сейчас, но будет видно, что вот, например, с авиапарком уже большие проблемы.
На фоне трагедии с крушением Ан-24 в Амурской области в последние дни июля Аэрофлот столкнулся с кибератакой, ответственность за которую взяли на себя группы белорусских и украинских хакеров. По их заявлениям, атака привела к серьезным сбоям в работе IT-инфраструктуры авиакомпании. В результате были отменены и задержаны более 100 рейсов. Хакеры утверждают, что полностью скомпрометировали и уничтожили внутренние системы перевозчика. Подробности в нашем репортаже.
В Москве отменили почти полсотни рейсов компании «Аэрофлот».
28 июля хакеры из украинской группировки Silent Crow и их белорусские коллеги-киберпартизаны обрушили все информационные системы главного российского авиаперевозчика «Аэрофлота». В итоге десятки рейсов были отменены.
Это была очень сложная атака, многоуровневая, в том плане, что нужно было оставаться в сетях незаметно, нужно было очень таким вот ювелирным способом добираться до ядра инфраструктуры киберпартизанам и их коллегам Silent Crow. Из группы Silent Crow удалось добраться до Tier 0, Tier 0, как это называется, это ядро инфраструктуры, когда доступ был до компьютеров не только обычных сотрудников, но в том числе и до главного управленческого аппарата Аэрофлота. Целью атаки не было нанести какой-то урон, нанести как бы возможность небезопасных перелетов, то есть это не влияет на взлеты, вылеты самолетов там в моменте, то есть не подвергать риску обычных вообще людей, которые пользуются Аэрофлотом, это не была сама цель. Но нужно понимать, что так как система сейчас не функционирует и восстановление займет много месяцев, информационные и финансовые системы были атакованы, они тем не менее влияют в принципе на весь функционал авиалинии, поэтому есть риск того, что они будут допускать ошибки и в перелетах, в передвижении внутри России.
Всему виной пароль гендиректора авиакомпании Сергея Александровского, который не менялся с 2022 года, а некоторые системы использовали Windows XP и Windows 2003. Forbes пишет, что общий ущерб Аэрофлота может составить от 10 до 50 миллионов долларов, а за сутки компания потеряла около 259 миллионов рублей. Спикер издания «Коммерсант» согласен с хакерами. Восстановление уничтоженных IT-систем Аэрофлота Флота займет месяцы. 1-2 месяца уходит на восстановление критических IT-систем. Остальное – на настройку защиты, аудит, пересмотр процессов и возврат доверия клиентов. Полная стабилизация может затянуться до года, если инфраструктура разрушена и резервные копии недоступны.
Раньше там они, когда работала эта система, высчитывала заправку, да, какая необходима для полета. Сейчас они заправляют по полной. Ну, чтобы не ошибиться. По полной заправляют. Дают там флайт-план, дают такой вот бумажный, вытаскивают откуда-то там старый флайт-план. Вот. В общем-то, ничего такого катастрофичного нету в этом. Но как мы раньше летали, мы же летали, не было компьютера уже вообще. Мы приходили в Штурманскую, там, нам давали погоду, да. Погоду мы сами рассчитывали, вот я помню, это навигационная линейка у меня была. Мы рассчитывали угол сноса, полет там. Ну, мы так летали, ничего, мы же не падали, видите.
До 2022 года Аэрофлот не занимался переходом на российский софт, но после начала войны и указа Путина, который запретил дальнейшие закупки и использование западного программного обеспечения, на объектах критической информационной инфраструктуры Аэрофлоту срочно пришлось что-то менять. Системы бронирования, обслуживания воздушных судов и инфраструктуру для авиакомпаний заменили на российские. Кроме того, внутри Аэрофлота появилось собственное программное обеспечение.
Что касается импортозамещения вот этого всего, ну вот он показывает как бы эффективность всего импортозамещения. Там до сих пор люди думают, что там вот если что-то русское будет, российское, да, российского производства, оно будет там хорошего качества и так далее. Нет, не будет, потому что здесь же речь идет о компетенциях мирового масштаба. Ну, то есть против компании будут применять технологии, которые, ну, как бы общемировые. Вот. А защита ведется, да, от, ну, вот какими-то местечковыми специалистами, у которых нет компетенций соответствующих, которые не общаются с коллегами за рубежом, ну вот как бы большого уровня, да, такого как бы вот специалиста высокого уровня.
Аэрофлот заявил, что сейчас полностью восстановил полетное расписание, но пилот Андрей Литвинов относится к этому скептически.
Это далеко от истины, то, что они заявляют. Вы это... А что они вам скажут? Мы как прадеды стали работать. Даже не деды, а прадеды.
На этой же неделе с различными сбоями столкнулись клиенты сети московских аптек «Столички» и «Неофарм», магазинов «Вкусвилл» и ресторанов быстрого питания «Ростикс», а также пациенты сети клиник «Медси» и «Семейный доктор».
Хакерская угроза – это угроза, которая сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению.
Роскомнадзор не выявил утечки персональных данных после взлома Аэрофлота, но Генпрокуратура завела уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.
С нами на связи интернет-эксперт Саркис Дарбинян. Саркис, я вас приветствую.
Здравствуйте, Мамин.
Скажите, атака на Аэрофлот продемонстрировала нам дырявость именно авиакомпании или уязвимость всех российских компаний?
Она, наверное, продемонстрировала нам прежде всего тот карго-культ, да, ту Потемкину деревню, которая строится вокруг цифрового суверенитета и вокруг хваленной импортозамещенной информационной безопасности. Россия, несмотря на то, что пытались защищать компанию «Аэрофлот», ведущие компании, которые обладают миллионами долларов бюджета, оказалось, что всего две небольшие хакерские группировки смогли сломать систему и получить доступ к огромному количеству данных, в том числе коммерческим данным и, что самое главное, к персональным данным самих пользователей, пассажиров и сотрудников.
Атаки на российские компании происходят из-за войны?
Естественно, после начала войны все ботнеты, все хакеры мира теперь развернуты на Россию. Если раньше они атаковали российские системы и потом продавали эти данные на черном рынке в Даркнете, то теперь мы видим, что их подходы поменялись. Теперь они атакуют, взламывают и выкладывают это бесплатно для того, чтобы уже третьи лица могли нанести максимальный ущерб инфраструктуре Российской Федерации и, собственно, использовали эти данные в своих целях.
Скажите, а реально ли построить безопасную IT-инфраструктуру только на российском ПО, ну или на российском софте?
Ну, конечно, безопасность по назначению не делается. Да, можно, естественно, принять закон, можно назначить российскую компанию и сказать ей, что больше ты не используешь иностранное ПО, но это не сделает автоматически безопасным твоей системы, потому что, конечно, крупнейшие мировые вендоры не просто так являются крупнейшими, сильнейшими вендорами, потому что десятилетиями они вкладывали в свой софт, который уже прошел проверку боем и точно может отразить атаки. Как мы видим, российское ПО все-таки сыровато, достаточных проверок еще оно не прошло боем. И вот первая атака показала наличие огромного количества дыр, поэтому, естественно, это же касается и всех остальных платформ, которые сейчас продвигают российские власти, что, скорее всего, мы увидим повторение этой же истории со взломами, с угоном пользовательских данных и с тем, что хакеры могут вообще положить всю инфраструктуру.
Скажите, а почему решили начать с детей? Именно школьников заставляют перейти на мессенджер Макс?
Ну, я думаю, что начинают, конечно, всегда с более уязвимых групп, которым отказаться невозможно. Поэтому мы видим, что первый ввел мессенджер в свой каждодневный оборот – это Санкт-Петербургский государственный университет, потом последовали другие вузы. Поэтому сейчас вузы и школы – это вот главный двигатель Макса. И именно они заставляют и сотрудников, и студентов, и школьников устанавливать его для взаимодействия. Но на самом деле, я думаю, даже это не сильно поможет, потому что вряд ли пользователи будут сейчас использовать Макс вместо WhatsApp и Telegram. Скорее, они будут использовать его параллельно, получая там какие-то госфункции и материалы из своего университета и школы, и осуществляя какие-то отдельные небольшие функции, которые нигде больше теперь в силу закона произвести нельзя будет.
Очень простой вопрос. Если я закачаю себе приложение Макс, смогут ли спецслужбы России через этот мессенджер проникнуть в мой компьютер и скачать почту?
Почту нет, то есть одно приложение не дает доступ к другому приложению, но очевидно, скачивая Макс себе в карман, вы должны понимать, что таким образом вы сотрудника полицейского себе в кармашек подсаживаете, потому что определенные логи, они доступны, и, как мы видим, мессенджер Макс очень жадный для данных, и поэтому он просит доступа и к геолокации, к истории, к фотографиям. Поэтому, естественно, устанавливая, предоставляя ему эти достаточно обширные доступы, вы рискуете тем, что часть этих данных может быть доступна оператору этого мессенджера, то есть компании VK, а следовательно и доступна САРМУ и майору ФСБ.
Еще один важный вопрос. Могут ли спецслужбы, если захотят скомпрометировать кого-то, залить на мессенджер детское порно и тем самым завести уголовное дело?
Ну, наверное, в отношении там конкретных лиц так сложно будет компрометировать, но мы понимаем, что возможностей для этого есть множество. Это и новый закон о штрафах за доступ и поиск экстремистских материалов, то есть достаточно вместо вас нажать лайк или подписаться, да, какой-то группе. Если, например, у сотрудников есть физический доступ к вашему телефону, ну а дальше вам крайне сложно будет доказать, что это сделали не вы или делали вы это неумышленно.
Саркис, ограничения VPN и сайтов, затормозят ли они доступ к информации?
С одной стороны, мы видим, Роскомнадзор пытается бить по рынку VPN, этим объясняются те новые штрафы и запрет на рекламу, и штрафы за рекламу VPN, которые введены в закон. Естественно, это немножко сократит возможности развития рынка VPN в России. Но, тем не менее, конечно, полностью не решит проблему доступности VPN-сервисов, с которой пытается бороться Роскомнадзор. Другое дело, что поправки некоторые кажутся очень пугающими. Например, сейчас в Уголовно-процессуальный кодекс была добавлена норма, что VPN является отягчающим обстоятельством при совершении любого вида преступления. И, конечно, тем самым Кремль пытается создать атмосферу страха, когда пользователи от греха подальше вообще не будут скачивать VPN и использовать их для обхода. Тем не менее, надо сказать, наверное, что использование VPN в личных целях все еще является легальным. Это абсолютно не запрещено. При этом, мне кажется, это является одним из самых эффективных решений для того, чтобы надежно шифровать все ваши потоки входящего и исходящего трафика и тем самым скрывать историю переписки, что не позволит САРМУ, ВК, ФСБ или МВД возбудить против вас дело по новой статье.
Каковы перспективы полного запрета VPN в России?
Я думаю, что, наверное, к этому идет потихонечку российская власть, и те штрафы за доступ к экстремистскому материалу, на мой взгляд, это лишь только начало. В следующей итерации они могут стать намного выше, и они могут немножко расширить действия, установив ответственность за любой поиск и доступ к запрещенным материалам, как, например, сейчас закон запрещает размещение любой рекламы на сайтах, которые ограничены Роскомнадзором. Поэтому развитие этих норм может продолжаться. Мы видим, что репрессивное регулирование интернета теперь переходит в новую фазу, которую мы очень боялись. Это и есть вот это вот белые списки и криминализация потребления контента, с которой начинаются вот сначала мелкие штрафы. Поэтому, да, у меня не самые радостные перспективы по поводу дальнейшего развития. И мне кажется, что, естественно, мы еще с вами увидим изменения этих норм, которые еще больше залезут в именно в гаджет пользователя, позволяя контролировать, что человек читает, какой контент потребляет и доступ к каким сервисам он имеет.
Саркис, если нас ждет китайский вариант, то чем он плох? Китай бурно развивается, процветающая экономика, что мешает?
Идеология, да, которая сильно отличается, и мне кажется, россияне в этом плане очень сильно отличаются от китайцев. В отличие от населения Китая, россияне десятилетиями были избалованы быстрым доступным интернетом, доступом к мировым сервисам, которые они очень сильно полюбили. И, конечно, привычки так быстро не меняются, и люди скорее будут сейчас искать VPN, чем прощаться с любимыми сервисами, которыми им запрещено пользоваться. Поэтому разница огромная, и в этой части, мне кажется, даже российские власти не смогут повторить успех китайского WeChat, который не дает им покоя, как мы видим, при реализации вот этой амбиции развития национального российского мессенджера.
Саркис, спасибо вам за беседу. С нами на связи был интернет-эксперт Саркис Дробинян.
Три модели – седан, универсал и кросс-универсал. Цветовая гамма – черный, белый, серебристый, темно-серый. В планах поярче – морковный, синий и красный. Владимир Путин «Искру» оценил, но за руль не сел.
Январь 2025 года. Владимир Путин приезжает на АвтоВАЗ в Тольятти. Тщательно отобранные рабочие с улыбками, чиновничья свита и в центре внимания новая «Лада Искра». Торжественно представленный автомобиль – гордость российского автопрома, собранного из того, что осталось. Но, несмотря на декорации и свою давнюю привязанность к «Жигулям», президент за руль «Искры» не сел. Хотя мог бы. Раньше ведь с энтузиазмом участвовал в автопробегах и с удовольствием катался по российским просторам. Вспомним, до начала войны Путин охотно посещал и западные автозаводы. Volkswagen в Калуге, BMW в Калининграде, Mercedes под Москвой. И кризисом в автопроме не пахло, конвейеры не останавливались. Все эти заводы давно в прошлом, вместе с Renault, Nissan, Toyota и Hyundai. Ушли они быстро, сразу после вторжения России в Украину. На их месте китайский автопром, который без лишней скромности занял и теперь переделывает российский рынок под себя.
Конечно, рынок передел. Ну, он как, он заместился китайцами, но это не замещение, потому что китайский автопром, это, у него есть своя ниша, она будет каким-то образом развиваться, это китайская ниша во всем мире, но это там в нормальных странах первого мира, это там 5% рынка. Китайский автопром весь. Ну, вот эти 5%, да, а он в России перекошенный получился, и 75% оройного рынка АвтоВАЗа, 25% китайцы. А все остальные – это исчезающе малая величина, о которой даже всерьез говорить не стоит. Годовой ввоз вот этим параллельным импортом – это там 60-70 тысяч автомобилей. Это вообще не сравнимо с тем, как это было раньше, когда, извини меня, один BMW продавал столько. Три четверти от этого. Да не, это вообще не сравнимо. Завоз вообще не компенсирует ничего.
О возвращении европейских и японских брендов не может быть и речи, даже если закончится война и Кремль попытается вновь завлечь тех же немцев обратно в Россию, считает бизнесмен Никита Небылицкий.
Ну ты представь себе, что стало с фольксвагеновским заводом, на котором хозяйничали, не пойми кто, там с 22 года, сейчас 25-й. А я вообще не убежден, что учитывая ситуацию с большими проблемами с выводом накопленных на счетах денег после их ухода, с вот этими предъявами всеми там, с работниками, которых социалку на них повесили, я вообще не уверен, что кто-то всерьез будет возвращаться. Слушай, даже китайцы не зашли на рынок.
Российский авторынок – кровоточащее словосочетание для тех, кто пытается купить машину в России. Новый автомобиль в этом году сможет приобрести лишь 16% россиян. Хотя в 2012-м новую машину мог себе позволить каждый третий. Алексей Подщеколдин, лидер Ассоциации автомобильных дилеров, переживает и бьет тревогу. В начале месяца он описал состояние российского авторынка словом «катастрофа». И никаких перспектив без поддержки государства на горизонте не просматривается. Что такое купить новый автомобиль в России? Вариантов теперь немного. Вы покупаете либо что-то из китайского автопрома, либо из отечественного, причем особой разницы в цене нет. Подробности в нашем сюжете.
Сейчас средняя стоимость китайского автомобиля в России доходит до 3,5 миллионов рублей. Бюджетное авто начинается от 2 миллионов, и цены могут доходить до 13 миллионов рублей. Например, вот за этот китайский автомобиль под названием «Танк». Если рассматривать машину российского производства, то есть большой шанс заплатить дважды. Начать можно с «Лады Гранты» в базовой комплектации, куда входит, кажется, только руль, колеса и тормоза. И цена на такой автомобиль начинается от 1 миллиона рублей.
Какие автомобили продаются в автосалонах? Это Lada Granta Viz. Вот так вот выглядит крепление спойлера. Вот так выглядит второе крепление спойлера. Вот такие вот крылья современные. Чуть-чуть коррозия идет. Смотрите, насколько сильно начал ржаветь автомобиль. Это вообще новый глушитель, мне интересно, или что это такое вот это? Даже зеркало сняли с лобового стекла. Ни одного зеркала в автомобиле нету. Даже нету акустических динамиков. Здесь стоит поролоновая заглушка. Стоимость такого автомобиля 1 485 000 рублей.
Автодилеры действительно массово снижают цены от 50 тысяч рублей до 500 000 на разные модели, но не российский производитель. Бренд «Москвич» в июле, напротив, повысил цены на свою продукцию. Он стал дороже на 48 тысяч рублей. Теперь базовая версия стоит от 1 851 тысячи рублей, а топовая комплектация почти 2,1 миллиона рублей.
Рынок затоварился. И сейчас АвтоВАЗ грозится перейти на 4-дневную рабочую неделю. Так причина в том, что нераспроданные остатки у предприятий и автодилеров 500 тысяч автомобилей. Из них, если память не изменяет, около 100 000 автовазовские. А куда производить, если у вас сбыта нету? 2 раза упала выдача автокредитов. У нас люди не могут покупать автомобиль, если ты... автокредит согласуют. Хорошо, если каждому пятому, кто подал заявку.
Цены, простите, на эти автомобили. Видели, что называется?
Да. Дальше. Да, когда ввели утилизбор, взлетели еще больше цены.
Новые машины россияне покупать практически перестали. Продажи у автодилеров в 2025 году рухнули на 27%. Объем выданных банками с января по май 2025 года автомобильных кредитов также упал на 53%. То есть это в 2 с лишним раза ниже, чем за аналогичный период 2024 года. Склады у автодилеров переполнены. Средняя по отрасли рентабельность опустилась до 1%. Гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова в своем июньском интервью о кризисе на авторынке в России изданию «Коммерсант» рассказала, что автодилеры должны либо трансформировать свой бизнес, либо их ждет банкротство.
У нас было несколько направлений, которые позволяли нам чувствовать себя достаточно устойчиво – сервисы и автомобили с пробегом. Что касается автомобилей с пробегом, мы трансформируем свой подход. Объем вторичного рынка – 6 миллионов штук. Примерно 25% из этого объема продается через официальных дилеров. На 1 января в России было около 700 тысяч автомобилей, которые перешли с прошлого года. Если сложить планы всех автопроизводителей, официально представленных на рынке, это 1 миллион 600 тысяч автомобилей плюс сток в 700 тысяч. Итого 2 миллиона 300 тысяч машин. То есть доступность автомобилей в 2,5 раза выше, чем нужно рынку. Если говорить о результатах прошлого года, то 60% дохода нашей компании – это сервис.
Оно и понятно, потому что потребность в автомобилях у россиян не пропала, и вся активность наблюдается на рынке БУ автомобилей. Причем россияне покупают все более старые машины. 71,3% машин в стране старше 10 лет. И по оценкам экспертов, уже к 2027 году их доля может достигнуть 80%. По дорогам России сейчас катается 33,2 миллиона таких машин. И если раньше считалось, что 100 тысяч километров – это какой-то большой пробег, с которым машину нормально не продать, то теперь средний пробег БУ автомобилей приближается к цифре 200-300 тысяч километров. Понятно, что автомобили с таким пробегом нуждаются в постоянном обслуживании и замене деталей. В целом, российские автоблогеры активно продвигают БУ рынки автомобилей в Китае. Там средняя стоимость автомобиля в разы ниже того, что есть в России. И это даже при участии посредников, доставки этой машины из Китая в Россию и уплаты утильсбора. К примеру, Toyota RAV4 2021 года с пробегом до 40 тысяч километров обойдется примерно в 2,5 миллиона рублей. Но есть риски недобросовестных посредников. По прибытии автомобиля к владельцу претензии предъявить будет буквально некому. Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин считает, что без помощи государства автодилерам не выжить. Предложений у автодилеров много. Они даже собираются этим летом внести в Госдуму специальный закон об обороте автомобилей. Но если кратко, то это возврат программ утилизации старых автомобилей, когда человек, который утилизировал свой старый автомобиль, получал сертификат на частичную оплату нового. А если по-хорошему не поймут россияне, тогда ужесточение требований к старым автомобилям. От обязательного техосмотра дважды в год до более дорогой страховки и повышенного транспортного налога.
После того, как европейские, японские и южнокорейские бренды вместе с конвейерами покинули Россию, на рынке зияют пустоты. От бюджетных народных машин до представительского класса, от минивэнов до автобусов. И в эти пустые ниши без стеснения зашли китайские автопроизводители, быстро превращая российский авторынок в филиал Поднебесной, отмечает бизнесмен и автоэксперт Никита Небылицкий.
Есть просто сегменты, в которых российский автопром просто ничего не предлагает. То есть есть, вот, грубо говоря, B-класс, это вот Искра, Гранта и Веста. И есть Аурус за какие-то совершенно несусветные деньги. И, понимаешь, надо понимать, что Аурус – это сродни покупка какого-нибудь Кёнигсега. То есть это не серийная машина. И нельзя к ней относиться как к серийной машине. Это мелкосерийное изделие, у которого есть там целый набор косяков, который, да, за то, что он весь такой из себя уникальный и крутой, ну, наверное, можно потерпеть. Но это не машина, на которую, если тебе разбили лобовое стекло, ну, я от балды называю. Ты поехал в ближайший Carglass, и тебе его там за 5 минут вставили, это стекло. Это вот езжай к дилеру, а если у него стекла нет, то сиди, жди, вот со всеми вытекающими. А середины-то вообще же нету. Середины же нет вообще. А люди-то пользуются серединой. Где, извини меня, полноприводные кроссоверы? Вот где их людям брать? Вот человеку надо на дачу ездить. Ему как ездить на дачу зимой? Таких людей полно. И раньше эти люди покупали там Hyundai, ну, там, Toyota. Ну, вот если из класса вот эконом, грубо говоря. А если там из богатых, то они там Mercedes и BMW себе покупали. Вот. А сейчас этого вообще же нету. И там нет нормальной машины такси. Потому что Lada Aura, это, ну, во-первых, она все равно B-класс, хоть растянутая, но B-класс с кожаными сиденьями. А во-вторых, но она маловато, нужна машина шире, нужна машина больше. Нет минивэнов вообще никаких. Ну а как вот людям быть? Вот, вот чем можно заменить Volkswagen Multivan? Вот чем? Газелью или Соболем? Нету аналога. И китайский автопром заполняет нишу. Ну, то есть святое место пусто не бывает. А так, ну чем? Российский автопром не выпускает фактически, там, я не знаю, 3/4 того, что делается во всем мире.
Пока Минобороны России запускает ракеты и дроны по жилым кварталам Киева и других украинских городов, внутри страны тихо глохнут конвейеры, выпускавшие грузовики и автобусы. КАМАЗ с августа переходит на 4-дневную рабочую неделю. Кризис как-никак. Заводы ПАС, ВАЗ и ГАЗ в Тольятти и Нижегородской области этим летом как минимум на 2 недели полностью остановили производство. На ГАЗе это назвали корпоративным отпуском. Но причина прозаична. Резкое падение спроса на автомобили на фоне проблем российской экономики. Рынок тяжелых грузовиков рухнул, а власти вдобавок решили ограничить продажи ряда популярных китайских марок. Формально из-за технических дефектов, но все это подозрительно напоминает старую добрую традицию запрещать боржоми и молдавское вино, когда надо. С нами на связи экономист Владислав Жуковский. Поговорим о том, способен ли умирающий автопром потянуть за собой и другие отрасли экономики. Владислав, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, поможет ли мягкая кредитная политика российскому автопрому?
Ну, на самом деле уже не поможет. Во-первых, снижение ставки является номинальным, очень незаметным, лишь до 18%. Даже близкие к власти экономисты в голос кричат, что ставку нужно пускать до 8-9% до назначенных значений. Тогда можно было бы говорить, что стоимость кредитных ресурсов для населения, для бизнеса снизится так, что вернется спрос за счет кредитных ресурсов. Поэтому 18-я ставка, 16-я ставка не спасает ситуацию. И вопрос лишь в том, где будет государство брать деньги, чтобы пытаться спасти терпящих бедствия вот эти 5 крупнейших российских автопроизводителей, там и уже АвтоВАЗ, и ГАЗ, и КАМАЗ, крупнейшие производители грузовиков, и ПАС, ЛиАЗ, производители автобусов. Все отчитываются о падении продаж на 40-50-60%, уже отправили, сократили рабочий день, рабочую неделю с 5 до 4 дней, до 20-25% потеря в доходах для работников, а это сотни тысяч рабочих, плюс еще это смежники, поставщики, это суммарно миллионы россиян, которым Путин обещал повышение доходов и что война будет на пользу, вот сейчас столкнулись с тем, что жить будет хуже, и у государства денег спасать их нет.
Владислав, если вы помните, в истории России было спасение автопрома, когда сдавали старые машины, за них получали 50 тысяч плюс-минус, и ты на эти деньги прибавлял их и покупал новый автомобиль. Все-таки будет ли государство прибегать к таким методам, чтобы спасти автопром?
Ну, здесь первое, за эти десятилетия инфляция взлетела только официально в 4-5 раз, реально цены выросли в десяток раз, и 50 тысяч рублей уже никого не спасут. То есть, если раньше еще можно было купить продукцию так называемого отечественного автопрома за 1350-400, то сейчас ценники стартуют от 1 200 000-1,5 млн рублей. Причем это качество и масштабы бедственного положения этого автопрома лишь стали, ситуация усугубилась. Поэтому уже этой суммы недостаточно, а на больше денег нет. Сейчас уже за январь-июль месяц, по оперативным данным Минфина, дыра в бюджете 4 400 000 000 000 рублей. К концу года летит к 8 триллионам. И Министерство финансов прямо говорит, что денег нету ни на металлургов, ни на угольщиков, ни на девелоперов-застройщиков, ни на уж тем более автопром. Поэтому вот чтобы людей не выгонять на улицу, чтобы не пришли комиссары и ФСБ, генпрокуратура на заводы и не посадили руководство, вот вынуждены, соответственно, людей не увольнять, а такую скрытую безработицу организовывать, которая позволяет властям удерживать низкий уровень официальной безработицы, 2,2%, которыми постоянно Путин и чиновники бравируют, ухвастаются, но реально люди теряют там 20-30% доходов.
Скажите, кризис в автопроме – это исключение или это сигнал, что в российской экономике не все так хорошо?
Это лишь маленький пазл, малая деталь общего системного структурного кризиса российской вот этой технологической отсталой экономики трубы. Война длится уже практически столько же, сколько длилась Великая Отечественная война. Уже приближаемся, там 100 дней не хватает до сроков Великой Отечественной войны, уже сколько, 4 года. И ресурсы заканчиваются. И человеческие, и финансовые, и бюджетные, и резервы, и возможность печатания денег, создавая необеспеченную денежную массу, которую создали 60 триллионов рублей с начала войны. ЦБ уже был вынужден поднять ключевую ставку, и, соответственно, уже все педали газа были нажаты. Теперь, соответственно, либо надо смириться с галопирующей даже гиперинфляцией и включить печатный станок, раздавая деньги всем подряд, либо, соответственно, вот прекращать войну, ну, либо резать по-живому. Соответственно, вот это сейчас и происходит. То есть кризис нарастает везде. Посмотрите, не только автопром. Там Россельмаш, производитель сельхозтехники. Падение продаж 50-60-70%, смотря какая техника мы говорим. Они уже ходили в июле на месячный отпуск. Сейчас сокращенная работа. Рабочая неделя, 2500 сотрудников уволены, полностью остановлено любое производство, конвейер. Это лишь один из примеров. То же самое у нас грузовые перевозки показывают, падение перевозки грузов на 9,5% там, в мае, в июне месяце. Речной транспорт показывает падение перевозок на 40% по официальным данным. Власти засекречивают все больше массив информации, статистики по розничным товарам, обороту реальному, по оптовой торговле, которая в минусе уже на 8-9%. Ну, то есть кризис будет только усиливаться, и денег просто в бюджете на это нет. Там ФНБ осталось 4 триллиона, а 4 триллиона рублей ликвидных активов – это вот дефицит бюджета за первое полугодие.
Снижение банковской ставки на 1-2% влияет ли на ценообразование и покупательскую способность россиян?
уровень жизни большинства россиян падает, реальная инфляция в разы выше, чем вот эти 4-4,3%, про которые говорит Центробанк в мае и в июне. Соответственно, кредитная накачка могла бы позволить увеличить совокупный спрос в экономике, но мы видим сокращение кредитования и населения, потреб кредитов, немножко оживает ипотека, там почти все на льготной системе сидит за счет бюджетных ресурсов, немножко какое-то рефинансирование у корпоративных клиентов, чтобы не было банкротств, но в целом совокупный спрос в экономике уже не растет. Если раньше кредитными ресурсами замещали падающий уровень жизни, то теперь, соответственно, уже этот рычаг, по сути дела, вот сейчас сворачивается. Поэтому нет, 2% снижения ставки не спасает автопром, никакого роста кредитования, автокредитования не произойдет. Ставка должна уйти ниже 10%, а Центробанк обещает даже на следующий год ставку 12-13% в среднем по году. Поэтому такая ситуация.
Владислав, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Владислав Жуковский. В разгар лета в России бензин пошел в рост. В июле биржевые цены на АИ-92 и АИ-95 обновили максимумы последних лет. А уже 28 июля правительство решилось на крайние меры. Полный запрет экспорта бензина до конца августа. Теперь он распространяется и на производителей, а не только на перекупщиков. Официально это объяснили заботой о внутреннем рынке в период пикового спроса и сельхозработ. И все это происходит на фоне кризиса в автопроме. Может ли рост цен на топливо и кризис в автопроме быть звеньями одной цепи? И поможет ли запрет экспорта удержать цены на заправках? С нами на связи специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Почему бензин в России дорожает, если Россия один из крупнейших производителей нефти в мире?
Ну, а надо посмотреть, из чего состоит цена бензина. В России это в основном налоги. Это больше 75% цены бензина на АЗС. Это налоги самые разные. Цена самой нефти там не больше 7-7,5%. А остальное, ну, нужно все-таки потратить деньги на транспортировку, на переработку, на изготовление этого бензина из нефти. И поэтому, естественно, все определяется налогами. Как, кстати, во многих других странах. Это вот европейские страны не исключение. Я живу в Норвегии, и здесь тоже дорогой бензин, ну где-то 2 евро получается за 1 литр. Но и только потому, что здесь также высокие налоги на него.
Скажите, что на самом деле стало причиной запрета экспорта бензина? Это забота о внутреннем рынке или желание закрыть дыры в бюджете?
Нет, это безусловно забота о внутреннем рынке. Потому что в России цены намного ниже цен во многих других странах. И нефтяные компании, понимая, что они больше получат прибыли от экспорта сырой нефти, стремятся экспортировать сырую нефть, а иногда экспортировать бензин. И поэтому создается угроза того, что бензина будет не хватать или возникнет новая тенденция к подорожанию его. И такая мера, она не в первый раз уже применяется, уже, ну, где-то на моей памяти, где-то раз 10 включался механизм полного запрета на бензин, на дизельное топливо, на другие нефтепродукты, и каждый раз это немножко тормозило рост цен розничных на АЗС. Но потом, по истечении этого срока, тенденция возвращалась, и цены снова начинали расти. Вот на какое-то время это помогает.
А можно ли ожидать, что запрет экспорта действительно снизит цены на бензин для россиян? Или это временный и неэффективный шаг?
Это временный и не очень эффективный шаг. Я хочу просто напомнить, что правительство по-прежнему 2 раза в год повышает акцизы на бензин, то есть налоговое бремя на нефтяные компании увеличивается независимо от их желания работать или не работать на внутреннем рынке. И второй момент, который надо обязательно учитывать, это правительство из федерального бюджета выплачивает нефтяным компаниям компенсацию за то, что они соглашаются работать иногда в убыток себе на внутреннем рынке. И компенсация эта, ну, она составляет, вот в прошлом году это было где-то около 3 триллиона рублей. То есть, когда когда человек приезжает на заправку и заливает бензин и платит за этот бензин, то часть цены ему компенсирует, ну не ему компенсирует, а часть цены нефтяной компании компенсирует все остальные жители страны, поскольку это все идет из федерального бюджета.
Скажите, а подорожание топлива, оно повлияет на экономику в целом от стоимости продуктов и перевозок до инфляции и уровня жизни?
Ну, конечно, это всегда получается так, потому что в России с ее огромными расстояниями доставка любых товаров, в том числе жизненно важных, продовольствия, она сопряжена с работой автотранспорта. А если перевозка становится дороже из-за повышения цены топлива, то есть дизтоплива или бензина, то, естественно, повышаются накладные расходы на этот товар, и в России растут цены.
Михаил, а в России идет такой же процесс, как по всему миру, переход на электромобили. Вот увеличение электромобилей или гибридных машин, это сказывается на цене бензина или это параллельные процессы?
Нет, это параллельный процесс, и в России это, ну, недостаточно еще развито движение электромобилизации. Это не та же Норвегия, где 90 с лишним процентов покупки новых автомобилей – это электрические машины. В Осло вы, ну, где-то больше половины машин, которые идут по улице, это уже электрические машины. Но в России это по-прежнему что-то вроде экзотики.
Михаил, спасибо вам за интересную экспертизу. С нами на связи был специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Всего доброго. Увидимся через неделю.